Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Поговорим мы сегодня о поступлении. Сейчас в самом разгаре приемная кампания во всех вузах Кыргызстана. Будущие студенты, абитуриенты ходят, выбирают себе будущие профессии, бросают свои листочки ОРТ, пытаются испытать свою судьбу. Но вот, собственно, сегодня о том, как поступить в один из... наверное, главнейших вузов нашей страны и о том, какие преимущества дает учеба в ней, мы поговорим с Изатом Абдраевичем Усеновым, ответственным секретарем приемной комиссии Кыргызского национального университета имени Джусупа Буласагына. Изат Абдраевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в гостях также заместитель ответ-секретаря приемной комиссии по бюджету Венера Кирмалеева. Венера Джапаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также у нас сегодня в гостях заведующий отделом академической мобильности и экспорта образования КНУ Садат Шермат. Садат Нурлановна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начинать, наверное, с самого главного. Что нужно сделать для того, чтобы поступить в Кыргызский национальный университет имени Джусупа Буласагына?
Так, уважаемые слушатели, для того, чтобы в этом году поступить в Кыргызский национальный университет, вы должны пройти онлайн-регистрации через онлайн-портал 2020.edu.gov.kg.
Угу.
Так, в данный момент мы прием начали 17 июля. Так, первый тур регистрации, первый тур зачисления у нас завершилось 19 июля.
Угу.
В данный момент мы принимаем документы у абитуриентов. Так, на первом туре регистрации национальный университет зарегистрирован 3690 человек. Абитуриентов в данный момент 3690 абитуриентов зарегистрированы в национальный университет. В данный момент мы принимаем документы этих абитуриентов. Почти 50% абитуриентов сдали документы.
Угу. Сдали документы, то есть подтвердили, что они действительно будут учиться.
Желание обучаться в Кыргызском национальном университете. Прием документов в рамки первого тура осуществляется до субботы 16:00.
Так, расскажите, пожалуйста, понятно, что все люди, которые поступают в университет вообще, очень хотят учиться бесплатно. Высшее образование в целом у нас стоит недешево. Конечно, хотелось бы поступить на бюджетное место. Вот, наверное, Венера Чапаровна, к вам вопрос. Сколько бюджетных мест выделено в этом году? Какими надо обладать навыками, я не знаю, для того, чтобы все-таки суметь сделать так, чтобы тебе не пришлось платить за свое образование высшее?
В этом году на 2023-2024 учебный год у нас количество грантов бюджетных мест это 317, в общем у нас 435. 317 идет бюджет, и количество грантов целевого приема, это у нас идет по регионам 13 и приграничных 9.
Угу.
Итого у нас получается 435. Ну, конечно, бюджетные места у нас предусмотрены не на всех факультетах, не во всех направлениях.
Угу.
Это идет у нас в основном на религиоведение, история, физика, химия, биология. На такие факультеты у нас идут бюджетные места.
А то есть на те факультеты, специалистов которых у нас не хватает в стране сейчас?
Да.
На журналиста, то есть поступить на бюджет не получится?
Нет.
Да.
Там у нас не предусмотрено. Ну, по первому туру у нас были рекомендованы по целевым приемам 20... По бюджету, в общем, 290, а именно по целевым было 15 рекомендованы. Сейчас у нас на подтверждение уже документы приносят, сдают. Ждем еще до субботы, завтрашнего дня, включительно до 4 времени.
Расскажите, пожалуйста, что такое целевой прием, потому что мы, честно говоря, много слышим о том, что, например, в Российской Федерации там какой-нибудь регион может сказать, там у нас не хватает, я не знаю, врачей-терапевтов, предположим, оплачивают полностью им обучение, но там человек, отучившись, обязан вернуться к себе на родину и отучиться какое-то время. У нас тоже такая система есть?
Да, это вы правы, так и есть. Целевое направление, это у нас направляет наше местное самоуправление.
Угу.
Они дают направление, что студент обучится и вернется к ним работать.
Угу. А сколько потом студент времени проработать должен по вот этой целевой программе?
Три года.
Три года всего лишь. Ну, на самом деле, да, учитывая, что учиться 4-5 лет, а потом всего 3 года проработать, в принципе, это не очень, скажем так, тяжелая ноша. Скажите, пожалуйста, а вот этот целевой прием тоже осуществляется по каким-то определенным специальностям? Или регион может определить любую профессию, которую они хотят, и прислать к вам человека на нее обучаться?
Нет, по регионам у нас есть приграничные, это у нас идут именно села, города тоже, которые выдают на министерство. По ним мы принимаем, и по регионам это уже, если само местное самоуправление дает ответственность, что вот направляют, по таким направлениям мы и принимаем. Если, конечно, еще соответствующие баллы, проходного балла должно быть выше ОРТ.
Угу. Ну, то есть даже на тех специальностях, где официально не предусмотрен, например, бюджет, но какой-нибудь регион говорит, нам этот человек нужен.
Нет. Есть тоже, конечно, это предусмотренные направления, институты, факультеты есть определенные.
Угу. А какие? Вы не могли бы рассказать?
Также биология, химия, педагогика, вот таких направлениях.
Так, понятно, человек потом уезжает в регион, должен отработать 3 года, и, ну, собственно, все, он тогда свободен, может идти работать, куда захочет. Что касается остальных бюджетных мест, есть ведь, насколько я знаю, квоты уязвимым слоям населения, людям с ограниченными возможностями здоровья. К Ирилманам у нас тоже предоставляются бюджетные места. Вот про это расскажите, пожалуйста, подробнее.
Это у нас называется льготники, статус к Ирилман. Это вот тоже там предусмотрены места, и подтверждающие документы должны соответствовать. Это дети лиц погибших в событиях 17-18 марта, в апрельских, майских, июньских событиях льготники. Еще у нас входят льготники, это круглая сирота, дети инвалиды первой, второй группы. Для них предусмотрены льготы для тех направлений, где есть бюджетные места.
Так, но для льготников дополнительные бюджетные места выделяются, или они занимают вот выделенные бюджетные места?
Нет, они дополнительные.
То есть придет человек, который просто захотел поступить по ОРТ, он может не беспокоиться, что на его бюджетное место, скажем так, посадят льготника? Нет, льготникам мы... дополнительно выделяются?
Да, дополнительно.
Угу. Понятно, так, отлично. Что касается порогового балла, какой пороговый балл в этом году? Ну и вот расскажите, пожалуйста, судя по тем заявкам, которые к вам пришли, насколько люди набирают выше этого порогового балла? Много ли тех, кто набрал ниже, но все равно пытается попытать себя в получении высшего образования?
Ну, всем известно, что пороговый балл по основной тест у нас 110 баллов, по предметным тестам это 60 баллов. Ну, если абитуриент набрал основной тесты 110 или выше баллов, он имеет право участвовать в конкурсе. Так, ну, в рамках первого тура приема у нас средний балл зарегистрированных составляет 145 баллов.
Угу. Ну, не очень высокий балл на самом деле. Так, а скажите, пожалуйста, ну вот как я себе представляю? Вот у нас есть определенное количество бюджетных мест. Прошел первый тур приема. И, например, во время этого первого тура приема вы набрали определенное количество бюджетных мест. Ну, пускай даже если заполнили все, может, там, я не знаю, все 200-бальники вам как подавали там заявок. То есть люди, которые будут вторым туром пытаться поступить, они уже могут не рассчитывать на бюджетные места? Или вы как-то распределяете их? Как это вообще происходит?
Нет, в рамке первого тура приема мы... принимаем так на места, которые были так выделены на Министерство образования. Допустим, для направления математики 15 мест. Угу. Так, мы, грантовая комиссия по ранжированию баллов зачисляет на это места абитуриенты. То есть на первом туре, в рамке первого тура, мы все вакантные места закрываем. После этого начинается подача документов. Угу. Если абитуриент желает обучаться, то есть подача документов он подтверждает.
Угу.
Ну, есть случаи, которые некоторые абитуриенты не подтверждают это место. То есть отказываться будет от этого места. Это место считается вакантным и переходит на второй тур.
А если, например, предположим, вот вы заполнили эти 15 бюджетных мест, ну и там человек, который 15-е бюджетное место забрал, у него, ну, скажем, там, я не знаю, 170 баллов по ОРТ, ну, предположим, да, теоретически. А на второй тур подаст на эту же специальность заявку человек, у которого 200 баллов. Но он уже все равно на бюджет не попадет, правильно?
Нет, потому что там уже вакантных мест не будет. Если по первому туру у нас было вакантных мест 15, и 15 абитуриентов были рекомендованы, и если в течение этих трех дней после первого тура они подтвердят наличием своих документов соответствующих, тогда уже на второй тур у нас вакантное место объявляться не будет. Угу. Тогда уже студент не сможет туда зарегистрироваться.
Угу. Ну, да, получается, что нужно было поторопиться, скажем так. А скажите, пожалуйста, а для чего вообще предусмотрена эта система? Первый, второй, третий, аж 4 тура у нас оно по всему лету растянуто. Это для тех, кто зазевался, или вообще в чем смысл?
Ну, смысл в том, что вот практика показывает, что только первым туром все вакантные места, это все выделенные места, не закрываются.
Угу.
То есть вакантных мест будет оставаться, и поэтому осмотрены следующие туры.
Угу. А вакантные места остаются, ну вот, исходя из практики, потому что выделяются грантовые места не на самые популярные специальности, или потому что отказываются ребята, потом передумывают внезапно?
Ну, некоторые ребята передумывают, что некоторые ребята, то есть поступают другие вузы, другие направления, некоторые ребята вот параллельно подают на вакантные, это бюджетные места, и на контрактной основе. И поэтому при этом он делает выбор, угу, пойти на бюджетное обучение, либо пойти на контрактное обучение.
Но здесь очевиден выбор, по-моему.
Да, при выборе, поэтому если прошел на бюджет и на контракт, и при этом он выбирает контрактное обучение, то места, которые он занял, останется автоматически вакантным, то есть переходит на следующий тур.
А такие бывают, так, которым говорят, бесплатно, да, или платно учиться? Они говорят, буду платить.
Да, некоторые так и решают, что будет платить. Ну, такой случай получается, что некоторые абитуриенты подают на бюджетные места, либо на контрактные места, и параллельно подают документы на зарубежные вузы.
Угу.
При этом, если подтвердят вторая сторона, что они поступили, тогда они вот это место оставляют и переходят на зарубежные вузы. При этом тоже эти места становятся вакантными.
Угу. А вот что касается того момента, где не всегда заполняются просто грантовые места, это мы о каких специальностях говорим? Куда у нас ребята не очень горят желанием поступать? Хотя нам необходимы такие
на
специалисты.
Грантовые места?
Да.
Ну, грантовые места, у нас практика показывает, что после первого тура грантовые места останутся ограниченным. Только ограничим количество, 2, 3 или 4, угу, максимум 5 мест может и оставаться. Остальные это места, это грантовые, рамки первого тура закрываются. Угу. То есть получается вот, то, что я выше говорил, вот такие ситуации, что выбор студента, он выбирает либо зарубежье, либо контрактное обучение, в этом случае только будет оставаться вакантные места.
Угу.
Но в основном грантовые места в рамке первого тура где-то 95% заполняется.
Так, а какие специальности в этом году, ну вот, по крайней мере, по итогам первого тура, наиболее популярны среди абитуриентов?
Так, по грантовым?
Да, вообще по любым. Ну, в принципе, куда больше всего у нас сейчас стремятся. Раньше на юристов-экономистов шли, сейчас говорят на айтишников. Куда?
В этом году получается, что многие хотят стать юристом.
Все-таки остается эта тенденция.
Юристами.
Так, и хочешь стать экономистами, угу, и хочешь стать IT-специалистами.
Угу.
Вот есть эти три направления, у нас в этом году тоже так лидируют они.
К этому классическому дуэту юрист-экономист прибавилось еще одно более современное, да?
Более современное направление IT-технологии.
Угу.
Ну, остальные направления тоже, но по сравнению остальным эти специальности, конечно, более востребованы. Абитуриентами.
Вообще, насколько я понимаю, государство сейчас берет курс на то, чтобы, скажем так, выращивать для себя тех специалистов, которых нам сейчас не хватает. Мы же промышленность там собираемся развивать всячески, да и школы у нас новые строятся. Вот скажите, пожалуйста, вы заметили, что в этом году произошло какое-то изменение по количеству выделенных грантовых мест на те или иные специальности? Ну, не знаю, раньше там выделяли на какого-нибудь там биолога 3 бюджетных места, а в этом году раз и дали 15, потому что нам сильно биологи нужны, например, или какие-то другие специальности?
Ну, в этом году на грантовые места, на религиоведение дали нам больше мест, потому что по указам президента так в школах введена предмет
религиоведение.
История религии, да.
История религии. В связи с этим мы в этом году на направление религиоведения так принимаем 25 студентов. В прошлом году мы 10 студентов принимали, в этом году 25 абитуриентов мы принимаем на это направление.
Это очень важное направление, как по мне, просто максимально, потому что и предмет сложный, и сложно представить, как с ним сможет справиться специалист, который не сведущ в этой области, который не профессионал в этом религиоведении. Венера Джапаровна, давайте, так, Садат Нурланов, давайте к вам вернемся. Все-таки будем разговаривать с вами про целом работу университета. Национальный университет – это один из самых крупных вузов в нашей стране и один из самых популярных вузов в нашей стране. Огромное количество специальностей. Но скажите, пожалуйста, чем он, ну, помимо того, что он главный национальный вуз, чем он выгодно отличается от других вузов в нашей стране, которых огромное количество? Чем вы студентов к себе заманить намерены? Вот, расскажите, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Во-первых, нужно отметить, что в 2022 году университету дано особый статус. Дан особый статус, и в реализации указа президента 5 вузами был создан консорциум, где вот начерчена дорожная карта 5 вузов, куда дальше идти, как двигаться, да. И так как мы знаем, что по международному уровню, да, стандартам, требованиям есть во всех странах вузы, где имеют такой особый статус, да. То есть, ну, начнем с того, что подразумевается под особый статус, да. Во-первых, требований очень много. Да, и в реализации данного указа президента Кыргызской Республики в рамках дорожной карты прежде всего это вхождение в азиатский рейтинг QS, где одним из требований является реализация академической мобильности. Академическая мобильность и реализация двойных дипломов. Вот, и стоит подчеркнуть, что Национальный университет до вхождения особого статуса работал над этим направлением, реализация программ двойных дипломов. Но стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день, да, у нас реализация двойных дипломов шла только в рамках консорциума «Сетевой университет», СНГ. Вот. И если стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день, если в процентном соотношении, сейчас реализация двойных дипломов составляет 10% от общего количества образовательных программ. В Национальном университете сейчас реализуется 134 программ. Вот. И исходя из этого, стоит подчеркнуть, какие направления. Это по таким направлениям, как туризм, международные отношения, менеджмент, маркетинг, экономика, юриспруденция, филология. Вот, и каждый год наши выпускники имеют право, у нас там большой конкурс на поступление в сетевой вуз. Вот, и в настоящее время, на сегодняшний день, одним из наших социальных партнеров является это РУДН, Российский университет дружбы народов, с кем мы сотрудничаем с 2011 года. И с каждым годом у нас увеличивается направление по реализации двойных дипломов. Вот. И если помимо этих еще есть другие вузы, с кем мы сотрудничаем по двойному диплому, это Алтайский государственный университет, расположенном в городе Барнаул, а также это Евразийский национальный университет имени Гумилева. Вот. И, собственно говоря, на сегодняшний день по 12 направлениям у нас реализуется программа двойных дипломов. Мы над этим работаем. И сейчас у нас получается по 3 направлениям в 2023-2024 году у нас будет подписано соглашение на программу двойных дипломов. Ну, это только, конечно, начало в этом направлении. Это, получается, 3 направления. Это музеология с Алтайским госуниверситетом, также с Донским государственным техническим университетом мы планируем по 2 направлениям IT, которые сейчас востребованы, да, даже по приемной кампании мы видим, что на IT-специальности у нас большой конкурс. Ну, дети понимают, куда идут, да, и что сейчас востребовано. Вот, и даже надо подчеркнуть, что IT-специальности сейчас, что и в высшем профессиональном образовании, и в среднем профессиональном образовании, это одни из востребованных специальностей. Вот, и также мы планируем расширить горизонты по академической мобильности. И в этом году мы буквально вот в сентябре направляем в Уральский государственный экономический университет по направлениям история, экономика, юриспруденция и государство, муниципальное управление.
Давайте немножечко подробнее разберем все то, что вы рассказали, потому что звучит это все красиво. Хотелось бы разобраться. Реализация вот этих программ по двойным дипломам. Что это значит? Человек просто учится, ну, пускай на историка, например, в КНУ, а потом по завершении обучения получает 2 диплома, или он учится половину срока в КНУ, половину срока в Российском университете, едет туда, там обучается, потом возвращается обратно, получает диплом. Как это вообще происходит?
Ну, если судить по тем направлениям, которые сейчас мы реализуем, то здесь получается 1+1. То есть нужно признать, что по магистратуре легче осуществлять программу двойных дипломов, потому что прежде всего это перед тем, как подписывать соглашение, это необходимо, конечно, состыковаться в учебных планах.
Ага.
Потому что это все-таки необходимо госстандарта придерживаться 2 вузов, да, поэтому 2 стран. И, естественно, конечно, перед тем, как подписывать соглашение, нужно состыковаться в учебных планах. И здесь, конечно, прорабатывается факультетами, институтами Национального университета большая работа. Здесь и кафедры подключаются, и руководители образовательных программ. Далее уже после того, как в учебных планах мы состыковываемся, здесь уже идет подписание соглашения. То есть подписание соглашения о реализации двойных дипломов. Ну, естественно, конечно, как я уже отметила, по магистратуре нам легче здесь реализовывать. Ну, если по бакалавриату у нас есть одно направление, это экономика и управление. Вот, и с университетом Пуате с Франции, вот, и это, конечно, в рамках одного проекта. Ну, мы планируем, конечно, и по бакалавриату, и как раз по тем направлениям, которые я до этого озвучила, как раз это по бакалавриату мы планируем. И здесь мы планируем 2+2. Если 2+2, то есть это получается 2 года обучения, это в другой стране, в другом вузе, в вузе-партнёре на КНУ. Вот, и 2 года, то есть ребенок возвращается, студент возвращается и здесь уже оканчивает. Но этим не заканчивается, поскольку, конечно, другой вуз, наш партнер, заинтересован, чтобы успешно наш выпускник окончил. И, естественно, конечно, идет контроль, ну, над успеваемостью студента, вот, чтобы получить 2 диплома.
Это получается, что ребята будут уезжать на 2 года, ну вот в данном случае, насколько я поняла, в российские вузы. Первый, второй курс, или это уже постаршенькие туда на 3-4 курс едут?
Постарше. В рамках сетевой магистратуры у нас получается, ну здесь получается магистрант, это уже взрослые люди, то, конечно, первый год они там обучается и возвращается на второй год обучения здесь оканчивать, но сдают экзамены совместно. То есть совместно, то есть билеты разрабатываются двумя вузами.
Угу.
Вот, экзамен здесь прорабатывается очень тщательно, чтобы получить два диплома. То есть это не просто так, конечно.
Угу.
Вот. Ну вот по бакалавриату мы планируем, конечно, чтобы уже отправлять, конечно, уже более старшие курсы. Это третий и четвертый курс. Также мы планируем еще сэндвич-программу, да, это где первый год обучения получается здесь. У нас в КНО один год получается в другой стране, в вузе-партнере, да, в частности, это в российских вузах. И получается, два года у нас он оканчивает. Это уже считается как сэндвич-программа.
Угу.
Его легче реализовывать. Почему? Потому что здесь в учебных планах мы, получается, можем легче состыковаться.
Угу.
Ну, чтобы выполнить требования государственного образовательного стандарта.
Угу. А вот ребят, которые будут, например, уезжать за границу, ну, там вот на третьем курсе, или магистранты, которые это делают, предметы ведь могут не на 100% совпадать, ну, и там по возвращению сюда им приходится какую-то разницу сдавать, какие-то дополнительные экзамены.
Да, вот я сразу это озвучила, что здесь как раз-таки два вуза предусматривают возможность, да, и по возвращению у нас есть понятие как валидация. Это когда перезачет тех дисциплин, которые студент изучал в другом вузе. Поэтому угу. здесь речь идет о перезачете дисциплин. То есть специальная комиссия на факультетах, в институтах, получается, специальная есть комиссия, созданная руководителями учебных структурных подразделений КНО, и там, получается, они валидируют те дисциплины, которые, это, получается, возможности имеются.
Угу.
То есть не совсем так сложно. Вот. Также и когда реализуем академическую мобильность, там тоже, конечно, вот как вы правильный вопрос задали, как же в учебных планах, как же в дисциплинах, да, потому что дисциплины, конечно, разнятся, но отправляя студента в другой вуз, да, в рамках обмена студентов, да, то, естественно, конечно, тоже такая же создается комиссия. Если разнятся дисциплины, то здесь есть вариант дистанционного обучения. То есть отправляя, допустим, в Уральский государственный экономический университет, да, ребенок свободно от времени учебы, да, то он дистанционно обучается у нас именно по тому предмету, где мы видим, что выйдет разница.
Угу.
Вот. То есть мы создаем условия для того, чтобы ребенок получил опыт в другой стране, в другом вузе, в частности, это в российских вузах. Вот. И поэтому здесь, я думаю, что не будет сложности.
Вы произнесли словосочетание «обмен студентами». Вообще слово «обмен» предполагает, что не только мы отправляем, но и к нам отправляют.
Да.
Меняются местами люди, к нам отправляют?
Вот, да, тоже очень интересный вопрос, спасибо. До сегодняшнего дня мобильность была в больших процентах односторонней. То есть мы отправляли в российские вузы, потому что мобильность, обмен студентами, прежде всего, она акцентируется на финансировании. Да? То есть понятно, что отправляя к нам, мы должны... То есть в наших соглашениях она предусматривается. Отправляя студента к нам, то есть мы должны обеспечить жильем.
Угу.
То есть, в частности, это, конечно, студенческие общежития, да,
угу.
Вот. И сейчас для того, чтобы, ну, понятно, что сейчас работа ведется над тем, чтобы сделать хороший ремонт в общежитиях, для того, чтобы пригласить иностранного студента, да, чтобы создать ему благоприятные условия на таких же условиях, чтобы он жил, как и в своей стране, в своем общежитии. Поэтому на сегодняшний день мы планируем встретить иностранных студентов, Почему? Потому что это тоже предусматривается в азиатском рейтинге. Не только направлять другие вузы, да, но и у нас, чтобы доля иностранных студентов составляла 5%. Также доля иностранных преподавателей должна составлять 5%.
То есть у нас должны, есть студенты из Индии, Пакистана, в Национальном университете они тоже есть.
Угу. Да, то есть они...
Они, наверное, эту статистику и закрывают.
Да, абсолютно верно. Но сейчас мы как раз-таки, нас ректорат озадачивает тем, чтобы мы в этом году как раз-таки, потому что, чтобы войти в QS-рейтинг, там берется за последние 3 года. Поэтому мы сейчас усиленно работаем над тем, чтобы встретить иностранных студентов, не только помогать им в учебном процессе, но и также их сопровождать, наверное, в благоприятных условиях.
Вообще, Национальному университету, помимо всего прочего, был дан особый статус, да, он среди вот этих 5 вузов, которым, ну, грубо говоря, развязали руки, сказали, делайте, что хотите, вот вам там финансами сами распоряжать, программами сами распоряжать, но поставили довольно жесткие условия, чтобы вы там за короткое время настолько улучшились, чтобы вот прям все заметили, какое у нас классное стало образование в стране. Мол, вот жаловались, что мы на вас давим, мы на вас не давим. Давайте вперед. Расскажите, пожалуйста, какие изменения вообще произошли с того момента в образовании, в обучении, может быть, в повышении квалификации педагогов, может быть, кого-то нового набрали? Вообще, что поменялось?
Я отмечу, что в дорожной карте мы поставили перед собой 6 задач таких в области образования, то есть учебного процесса, да, где нам сказали, что нужно открывать новые направления, которые не просто так открыть, да, но и которые востребованы сейчас, в настоящее время. Первая задача – это как раз-таки привести в соответствие нормативно-правовые акты государственного уровня, да, начиная с закона об образовании. Да, раз нам дали статус, это тоже должно где-то и в законе об образовании, и в нормативно-правовых актах. Далее в КНУ для того, чтобы разработать стратегию развития до 2027 года, мы определились со стартовой возможностью, что у нас есть, то, чего у нас нет. Это касается учебного процесса, это касается материально-технического оснащения, да, это то, что интересует наших студентов будущих и которые нынешних. Это касается науки, в области науки можем отметить, что за короткий срок, как вы сказали, да, за 1 год мы многое сделали. Первое, что мы это сделали, это для того, чтобы наука она развивалась, мы вернули статус вестника КНУ. То есть она сейчас начала работать. То есть по каким-то...
Научный журнал.
Да, научный журнал, где наши преподаватели имеют возможность издать... Не только преподаватели, но и магистранты заниматься исследовательской деятельностью на бесплатной основе. Да? Но там, конечно, есть нюансы. Это связано с импакт-фактором. Есть такое понятие в науке и в журналах, в частности. Вот. И сейчас мы вот над этим работаем, чтобы поднять импакт-фактор этого нашего журнала, вестника.
Международный рейтинг, грубо говоря, да?
Да, 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 да. Вот, и сейчас мы прорабатываем требования по другим научным базам данных, это Scopus, Web Science, и работаем именно по их требованиям. Что касается также поддержки, кто занимается наукой, это, конечно, наши кандидаты будущие и доктора наук. Угу. То есть кто защитится, скажем, в нынешнем году, да, ну, начиная с этого года, у нас, получается, есть премирование. То есть кандидатам 30 тысяч, докторам 50 тысяч. Это тоже большая мотивация.
Это для одноразовое тех, которые... премирование,
да,
или
это
ежемесячное?
Это одноразовое. Ну, после защиты хотя бы хоть какую-то часть. Потом, кто собирается издать свою статью, то в Scopus'е, да, именно в научной базе данных, как Scopus или Web Insights, 50% оплачивает университет. Вот здесь, наверное, можно сделать акцент. Вот, что касается вот этой науки, также стоит отметить, что мы ведем большую работу сейчас, подписано соглашение о создании, то есть вхождение в консорциума Национального университета Академии наук. То есть создаются... центры. Один из создавшихся центров – это исследовательский центр искусственного интеллекта, который будет заниматься, начиная со студентов бакалавриата, исследовательской работой, да, в частности, вот искусственного интеллекта. Вот. А также в этом году у нас открыто представительство центра, исследовательского центра Большого Алтая совместно с Алтайским госуниверситетом. Эта работа была проделана. Вот. В частности, материально-технической базы у нас идут большие работы по созданию, по оснащению компьютерных классов.
Угу.
Вот. Ну, сумму не буду указывать. Вот.
Ну, я полагаю, что да, суммы не маленькие все-таки.
Да, да, да.
Ну, я надеюсь, на самом деле, да, что все начинания получится все-таки завершить. Вот, в частности, по науке с этим же у нас совсем беда.
Да.
И мало кто хочет защищаться, потому что дорого в первую очередь.
Почему вот я акцентировала именно на науку? Потому что к 2007 году мы планируем себя...
2027
году мы планируем себя заявить как исследовательским университетом.
Ага.
Поэтому сейчас именно у нас большое внимание как раз-таки дается науке. Угу. Ну, учебный процесс и образование – это прежде всего один из приоритетов любого университета. Да? Что касается лицензии, я сказала, и также стоит отметить, что мы сейчас лицензии получаем, ну, делаем акцент на программу послевузовского образования, то есть это PhD. Если сравнивать с 2022, у нас тогда было 11 программ, то сейчас уже 13 программ по послевузовскому образованию. К нам приезжают докторанты из Китая, из Турции, Российской Федерации. Вот, и в этой части мы хотим усилить работу. То есть, почему я подчеркнула, что хотим стать исследовательским университетом, и почему мы сейчас больше заостряем внимание на программы, на магистерские программы и на послевузовские,
угу,
на послевузовское образование.
То есть человек может быть спокоен, что даже если он отучится до конца, ну не даже если, если отучится до конца, то будет возможность без проблем поступить дальше и продолжить образование специалистов. Для этого достаточно. Спасибо вам большое за такое развернутое интервью. Я думаю, что мы более чем подробно информировали абитуриентов о том, ну, собственно, какие возможности сейчас предоставляет Национальный университет имени Джусупа Баласагына. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Изат Усенов, ответственный секретарь приемной комиссии КНУ, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Венеры Кремалеева и заведующая отделом академической мобильности и экспорта образования Саадат Шерматова. Спасибо вам большое, рада была познакомиться.
Спасибо.
Спасибо.